До рассвета профессор шел в северном направлении, ни разу не остановившись и не чувствуя ни малейшей усталости. Дорога была ему знакома, ноги сами знали, где повернуть. Мозг же был занят до того плотно, что Самсон и не заметил, как оказался на идеально прямой просеке, что вела через лес к усадьбе. Просто шагал-шагал, да вдруг оказался перед знакомыми воротами. За решеткой в смутной предрассветной дымке виднелись аллеи, кусты, а за ними белел фронтон господского дома. Внутри было пусто. Дворовые, должно быть, разбежались, опасаясь врага, а французы в эту лесную глушь так и не добрались. За вчерашний день и за ночь Фондорин отмахал не один десяток верст, а все не мог остановиться. Он бродил из комнаты в комнату. Несколько раз с решительным видом доставал из кармана бутылочку с эликсиром бессмертия, подносил ко рту и прятал обратно. Одно из помещений, бывшее Кирина детское, которую по просьбе тестя сохранили в неизменности, Самсон особенно любил. Здесь все оставалось точь-в-точь таким же, как во времена, когда жена была ребенком. Потолок разрисован сказочными фигурами, на полках и каминной доске расставлены старые куклы. Почтеннейшее место среди них занимал бархатный медведь по имени Бальтазар, живот которого служил маленькой Кире самым первым ее тайником. Там прятала она леденцы и конфеты. Глядя на эти милые пустяки, профессор вдруг содрогнулся, будто очнувшись после долгого глубокого сна. Он снова выхватил из кармана флакончик, порывисто распахнул окно и вышвырнул склянку в серый туман. А потом схватился за голову и опрометью выбежал вон. С полчаса Самсон Данилович ползал на четвереньках, разыскивая место, куда упала бутылочка. В конце концов нашел. Стекло, хоть и упало на щебень, не разбилось. Бутылочка была цела. Эликсир из нее не пролился. Фондорин увидел в этом маленьком чуде ответ на мучивший его вопрос и больше уж не сомневался. Бережно вытер флакон, спрятал его и вернулся в дом, где оставил сак с химикатами. Нужно было объясниться с женой. Невозможно взять и просто исчезнуть из жизни той, которая верила тебе свою судьбу. Даже Анкор не смог обойтись подобным образом с Наполеоном. Звукосохраняющую смесь Фондорин изготовил быстро, а вот над посланием размышлял очень долго. Давно уж настал день, и профессор все писал на бумажке тщательно взвешенные слова, зачеркивал, снова писал. «Прости меня, забудь меня, я тебя недостоин». Зачеркнуто. Нет, Киру не удовлетворит эта слащавая нелепость. Недостоин, будто из глупого романа. «Долг требует, чтобы я тебя оставил. Я не могу тебе ничего объяснить, но так нужно. Ты всегда верила мне, поверь и ныне». Зачеркнуто. Пожалуй, она решит, что он спятил. И наоборот, кинется разыскивать, чтобы вылечить от сумасшествия. Настоящий ученый, желающий миру добра, не имеет права обзаводиться семьей. Прощай и не ищи меня. Зачеркнуто. Совсем чушь. Наконец Фондорин утвердил формулировку. «Я не создан для супружества. Ты всегда это знала и не зря похоронила наши кольца. Я буду тебя помнить как лучшую страницу моей жизни. Но есть вещи более важные, чем счастье. Прощай». Ну вот и все. Самое существенное сказано, остальное не имеет значения. Он налил раствор в подходящий сосуд, узкий и строгий, как могильная стела. Набрал полную грудь, наговорил в теле фон длинноватый текст с скороговоркой, чтоб ничего не пропало. Закупорил свое последнее послание жене, будто закрыл крышку гроба над дорогим прахом. Над тайником ломать голову не приходилось. В усадьбе есть место, куда Кира обязательно заглянет. Грот Мнемозины. Еще девочкой она устроила там секретную нишу. А в пору медового месяца у молодоженов образовался рот игры. Если Кира желала, чтобы ночью они испили любовного напитка, она прятала фиал с дурманным зельем в тайник, а на камне угольком рисовала бабочку, которую называют Парнасиус Мнемозини или Черный Аполлон. Они водились здесь в изобилии. Юный супруг, бывало, проходил мимо грота по нескольку раз на дню, будто бы прогуливаясь, и все смотрел, не появилось ли нового рисунка. К исходу незабываемого месяца на белом мраморе набралось 7 черных бабочек. Они виднелись еще и теперь. 7 теней былого счастья, не до конца смытые дождями. Первое, что сделал профессор, тщательно стер их рукавом. С счастьем этого рода отныне покончено. Затем он подцепил бронзовое кольцо, укрепленное на каменной плите, под которой располагалась ниша. Когда-то маленькая Кира обустроила этот секрет для своих не очень-то сильных рук, и крышка была совсем тонкой, фунтов в 10 весу. В счастливом марте Фондорин вырезал на камне инициалы КС, как на церковной ступеньке. Глядя на буквы, он тяжко вздохнул. Уже закрыв тайник, Самсон все стоял у грота, терзаемый сомнениями. Тот, кто решился посвятить себя великому служению, не должен проявлять слабости. А что есть это послание, как не завуалированный призыв «не забывай меня»? Женщина, подобная Кире, сильная, умная, любящая, сразу это поймет и с присущей ей решительностью кинется на поиски супруга, хотя бы лишь для того, чтобы спросить его в лоб, глядя в глаза, что стряслось. У профессора не было уверенности, сможет ли он вынести этот взгляд. Уж рвать так рвать. Он вновь поднял плиту и вынул бутылочку. Правильнее будет исчезнуть бесследно, без прощаний и объяснений. В военное время всякое может случиться. Пускай уж Кира лучше скорбит о погибшем муже, нежели навсегда останется с тяжкой недоуменной обидой на сердце. Он осушил флакон с эликсиром бессмертия, а вторую склянку расшиб об угол грота. В ту самую секунду, когда стекло разлетелось в дребезги, хрустнуло что-то и в груди у Самсона Даниловича. «Не вынуть ли и локатор из-под ступеньки?» — сказал он себе, но почувствовал, что душевных сил на это у него сейчас не достанет. А если Кира окажется настолько дотошной и настолько любящей, он даже мысленно произнес это слово с содроганием, что все-таки разыщет предателя мужа, то, может быть... Додумывать эту мысль до конца Фондорин себе запретил. Ночь он провел на кровати в Кириной детской, а утром отправился в путь, в русский лагерь, чтобы вместе с армией дойти до Парижа. Самсон знал, что с прежней жизнью кончено, и собирался взять себе какое-нибудь новое имя, вернуться в усадьбу, где он вначале был очень счастлив, а потом навеки потерял любовь и обрел бессмертие, профессор не чаял. Но спустя годы ему было суждено провести здесь печальнейшую пору своей нескончаемой жизни. Тяжелее всего становилось в начале лета, когда в стекла дома колотились черными крылышками бабочки-мнемозины. Зря Самсон Данилович так себя изводил. Его супруга тоже умела делать выбор, и дался он ей куда как проще, во всяком случае естественней. Она попала в Москву лишь зимой. Древнюю столицу, или то, что от нее осталось, давно уж очистили от неприятеля, но в положении Киры Ивановны езда по тряской дороге была нежелательна, даже опасна. Госпожа Фондорина выехала из Нижнего, когда, наконец, установился хороший санный путь. О печальном профессорше думать себе не позволяла. И рассудок, и внутренние ощущения говорили ей, что грусть может повредить созревающему плоду. Всю жизнь Кира только и делала, что размышляла. Напряжение умственных сил она почитала главной обязанностью просвещенной личности. Ныне же почти совсем забросила мыслительные упражнения, поскольку они не сулили ей ничего доброго. Муж с лета не подавал вестей, и, судя по всему, его уже... Дойдя до этого пункта, Кира Ивановна осаживала себя и думать переставала. Старалась жить простыми чувствами и сиюминутными наблюдениями. Подолгу смотрела на белое поле или на скованную льдом Волгу. Улыбалась, видя, как скачут по снегу румяные снегири. Хотелось поплакать — плакала, но слезы были не горькими, а утешительными. Увидев, как страшно изменился родной город, Кира тоже заплакала. Потом улыбнулась, обнаружив, что ректорий уцелел. В этом чуде она усмотрела доброе предзнаменование, а ведь прежде от одних только слов «чудо» или «предзнаменование» фыркала и морщила нос. Перевернутый глаз Ломоносова профессорша обнаружила сразу же в первый свой обход по комнатам разоренного дома. Вскрыла барельеф, прочла надпись мелом, сделанную почерком Самсона. Увидела 4 флакона, безошибочно взяла амурчика, нежно погладила его по стеклянному животу. А потом поставила склянку обратно и тайник закрыла. Чрево шепнуло молодой женщине, что ей сейчас не нужно знать этот секрет. Нет на свете секрета более великого, чем тот, что она вынашивает в себе. Пускай в бутылочке хранится ключ хоть к бессмертию, что с того. Вот оно, бессмертие, внутри тебя самой. Прижми ладони и ощутишь, как бьется его пульс. Про бессмертие Кира Ивановна подумала, конечно, фигурально. А инстинкт, повелевший ей поставить физико-химический конвертер на место, объяснила себе так. В теле Фони содержатся сильнодействующие ингредиенты, которые могут быть вредны немолодой роженице. Сначала нужно честно исполнить материнский долг и произвести на свет младенца. Долг супруги следует оставить на после. Ежели роды пройдут хорошо, на сей счет Киру томили предчувствия, которые она от себя гнала, придет черед стеклянного амура. Послание давало надежду, что Самсон жив. Это была новость отрадная, а значит, для беременности полезная. Профессорша улыбнулась. Последние недели она не позволяла себе думать о муже. Теперь же с утра до вечера все представляло, как хорошо заживут они втроем, потом, когда она родит ребенка и разыщет Самсона. Предчувствия томили Киру не зря. Роды были тяжелы. Младенцу удалось спасти, лишь произведя кесарево сечение, которого роженица не перенесла. «Что? Что?» — все повторяла она, пока еще могла говорить. Ей несколько раз отвечали. «Мальчик здоровый», но она не слышала. Наконец разобрала. «Слава Богу!» — прошептала Кира Ивановна и рассмеялась слабым счастливым смехом. «Назовите его Исаакий». Это были последние ее слова.